Ну ладно, механизм формирования. Дальше продолжим. Продолжаем механизм формирования. Одним из самых таких важных, вот все, что дальше буду говорить, будет связано с вот этой одной важной вещью. Потому что стыд, я повторю, и на всякий случай это важно понимать, всегда связан с некоторым уязвимым, шатким, неустойчивым или наоборот устойчивым своей ничтожности образом себя. Человек представляет себя как негодящегося, неподходящего, ничтожного, неполноценного и так далее, и так далее. В общем, уродом себя человек. Смешным, жалким, да. Вот. И все механизмы токсического стыда, про которые я буду говорить, они будут относиться именно к этому. Вот следующий механизм, про который стоит говорить, это бывает так, когда человек вырастает в поле довольно высоких ожиданий от него. Таким образом, он все время вроде бы не дотягивает до любви. Ну, до того человека, который можно любить, который годится. Одна клиентка мне со слезами на глазах рассказывала, когда она выиграла чемпионат республики с большим отрывом по плаванию. Папа так с горечью в глазах смотрел и говорит: «Ох, доченька, хорошо ты проплыла, но не хватило тебе там 0,2 секунд, чтобы, соответственно, ну, на чемпионат страны, ну, там, СНГ выйти». Ну, то есть всегда не дотягивал, не до. Да. В этом смысле, как правило, такие люди воспитываются в поле высоких ожиданий и обязательно в зоне нечувствительности к их собственным желаниям. Но их родители вряд ли интересовало то, какие у них страдания, боль, там, нужды. То есть зона чувств была не очень доступной на фоне вот этой нечувствительности к ид. Поле высоких ожиданий формирует довольно неустойчивый образ себя. По принципу такой, ну, радикальной динамики: я грандиозный, я ничтожный. То есть если я достигаю чего-то, прыгаю вверх, то я грандиозен. Если нет, не дотягиваю, то ничтожен. Это как раз те люди, которые могут становиться довольно успешными из-за своего стыда. Могут многого, но достигать, иметь кучу, соответственно, всяких наград, денег, успеха, славы. Но каждый раз им этого не хватает. То есть как будто бы эти люди нуждаются дальше в постоянном донорстве. Ну, донорстве признания.
Грандиозно.
Все время нуждаются в донорстве каком-то. Ну, чтобы хвалили. Ну, а хвала все время становится все круче и круче. Им уже недостаточно простые смертные хвалили, а нужны какие-то гипердостижения. Те люди довольно много, но достигают. Зачастую зарабатывают в молодом возрасте миллионы. Перфекционисты. Все перфекционисты. Перфекционисты есть типа перфекционисты удачники и неудачники. Я не знаю, что хуже. Но и то, и другое плохо. В этом смысле вот эти перфекционисты, у которых удается ступенька за ступенькой двигаться вперед, они в этом смысле часто не переживают стыд сильный. Они избегают его все время. В то время как перфекционисты неудачники, они все время сталкиваются с сильным стыдом. И его пытаются задавить, конечно же. Жизнь, конечно, хуже в этом смысле. То есть они страдают все время. Если первые могут не замечать, двигаясь вперед, то вторые страдают скорее от этого. Ну, вот следующий механизм, про который важно поговорить. Он может спровоцировать возникновение стыда, но уже не в раннем даже возрасте, а в тот момент, когда человек находится в очень таком сложном для себя периоде жизни, когда требуется много поддержки, а пуля лишает его этой поддержки. Ну, например, вот на подростковом возрасте довольно часто подростки испытывают сильный стыд от дисморфофобии. Им кажется, что их тело уродливо, что оно вырастает непропорционально, что они никому не нравятся, прыщи на лице и так далее. Они нуждаются в большей поддержке. Вообще, аксиома, должны понимать, что чем сильнее стыд актуален в вашем контакте терапевтическом сейчас, тем больше объем поддержки требуется. Поддержки в смысле присутствия, да? Вот. На это будет основная терапевтическая стратегия, о которой мы дальше будем говорить. Следующий.
А можно сразу вопрос? А как в смысле присутствия родители могут вот, поддерживать? Что ты имеешь в виду?
Проблема токсического стыда заключается в том, что Ну, а вот в тех применительных механизмах, о которых я говорю, что вот эти свой стыд, равно как представление о себе, как это с этим стыдом, негде разместить. То есть нет кого-то, кто мог бы оказаться рядом, это выслушать. Ну и дать какую-то свою обратную связь. Да? Ну, сказать, например, что мы любим тебя. Вот одна из проблем, к предыдущему механизму, относящейся вот, про поле высоких ожиданий, заключается в том, что любовь и признание смешиваются. Вот это одна из самых сложных вещей. Ну, что как будто признание и любовь, они взаимозаменяют друг друга. Становится теперь понятно, что для того, чтобы меня любили, я должен много чего достигать. Но любовь в прямом виде для этого человека недоступна, а он испытывает суррогат некто удовлетворения любви, когда-то чего-то достигает. Ну, просто они смешались, две потребности, они слиты. Некоторое такое условие ценности. То есть я буду любим, если у меня будет много денег, или если у меня будет много власти, если у меня будет много женщин, если у меня и так далее, и так далее. И это, в смысле, порочный круг довольно такой сложный и замкнутый, потому что ни одна из потребностей удовлетвориться не может. Признание не могу получить, и не могу в этом смысле любовь получить. И эта гонка не заканчивается никогда, потому что когда я получаю удовлетворение от признания, этого хватает на очень короткое время, мне нужно что-то снова достигать. Но это как доза. Нужно все время новое. В этом случае человек испытывает очень сильные переживания стыда, которые его сжигает просто. Ну и чаще всего он артистически стыд, он труднее всего переживается, ведет к депрессии.
Что с этим делать? Это потом.
Потом, хотя, я скажу скорее, вообще этот вопрос, что делать, он довольно усложняет нам жизнь. Ну, давайте потом комментарии на это еще. Да. Следующий механизм, который может сформировать токсический стыд. Вот когда у каждого из нас есть, конечно же, непотребность знать, что мы там, не знаю, любимы, что мы там хороши достаточно. Такое послание, мы тебя любим, ты нам нужен, ты важен нам. Хороший. Да. Ну, довольно важно получать это подтверждение. И за счет этого подтверждения мы, собственно, формируем свои представления о себе. И в этом смысле, если просто забыли сказать, правда, вот то, о чем мы говорили в самом начале, что там, вы красивые, вы умные, вы талантливы, вы любимы, то и представления о себе нет. Оно крайне неустойчиво, поэтому всегда нужен какой-то донор, кто будет говорить, что вы хороши. И проблема-то заключается в том, что как только покажется, что страх разоблачения очень велик. И в этом смысле есть желание, что вам сказали, что вы красиво, но если с вами познакомиться поближе, все же узнают, что вы жаба. И это большая сложность. Поэтому люди, как правило, отвергают раньше, чем получают признание подобное. Но и зависимость постоянная от признания теперь будет существовать, потому что собственного представления себе просто нет. Ну, например, может быть и другое. Вот когда Кален говорил вначале про то, что могут сказать, что ты жаба, и говорить про это. То есть в этом смысле тоже тогда формируется некоторый образ, за который стыдно.
Царевна лягушка.
Царевна лягушка. Вот. Но еще одна важная вещь заключается в обратном, на самом деле. Что, несмотря на то, что довольно важно, что чтобы вам говорили, что вы там хорошая, талантливая, способная и так далее. Очень важно, чтобы в какой-то момент этого стали говорить меньше и прекратили, наконец. Ну, объем этого становился меньше, чтобы фрустрация некоторая возникла. Потому что, если так всю жизнь будут говорить, то любая фрустрация более сильная, например, когда вы попадете в среду, не связанную с папой и мамой, будет убийственно просто. Помню, значит, какой-то детский фильм, там, значит, какой-то принц какой-то страны, дружественный СССР, приезжает в Артек. Вот. Там соревнования по борьбе. Он говорит, что он чемпион страны, и ему здесь как-то еще бороться. В общем, в итоге он выходит бороться, и самый хилый, значит, советский школьник его ложит на лопатки. Вот. Он, конечно же, испытывает сильный стыд. Это трагедия для него. Потому что все по страхам отрубания башки, самые крутые борцы его страны падали тут же, как только увидели. Вот. Это как у нас, значит, несколько раз в год, значит, что-нибудь такое объявляется. Вот, например, зимой объявляется лыжный кросс всегда. И Лукашенко, значит, всегда на лыжах стоит. он всегда приходит первым. Понятно, там бегут мастера спорта, там, международного класса. Он прибегает всегда первым. Вот, примерно команда Лукашенко почему-то. Хоккейщик играет, тоже всегда чемпион, значит. Ну, в какой-то там лиге не профессиональной, а в какой-то там, значит.
Любительская.
Ну, что-то такое. Они играют там с командой еще кого-нибудь там, ну, не знаю, там, каких-то мимо министерств. Конечно же, Лукашенко.
Что было бы, если бы они были не первые?
Думаю, что плохо им было бы. Ну,
мимо,
другим.
А другим.
Другим, да. В этом смысле довольно важно, чтобы человек подвергался фрустрации. Вот, что он что-то не может, что он что-то не умеет, что он на что-то не способен, но все равно его любят. Вот это очень важно. И тогда эти ошибки становятся уязвимыми, говорю, выносимыми. Одна из сложностей токсического стыда заключается в том, что человек утратил право на ошибку. И это одна из самых важных вещей терапии токсического стыда. Но потому что для этих людей ошибка – это крах, как правило. Следующая вещь, про которую важно сказать. Нам важно довольно часто знать, что есть кто-то, кто сильнее нас, кто больше нас, на кого можно опереться. Кто может нас защитить. И в этом смысле формирование безопасного мира, так же как представление себе, что я в безопасности, оно происходит благодаря тому, что есть такой человек. Если такого человека нет, эта потребность не удовлетворяется, тогда происходит следующее, что человек оказывается один на один с окружающим миром. В этом смысле он оказывается изолированным. Нету чего-то, на что он может опираться. В этом смысле формируется также токсический стыд по принципу прерывания поддержки в поле. Потому что за счет сильных мы часто питаемся, но подпитываем образ себя за счет принадлежности, дружбы с ними, так, отношений, которые мы с ними поддерживаем. Но может быть и оборотная сторона в этом месте. Например, связанная с тем, что такой человек был, например, наши родители, но они всегда были недосягаемы. Так вот, важно для профилактики стыда иметь возможность пережить разочарование. Вот то, что невозможно часто для людей с токсическим стыдом. Потому что вырасти самому и сформировать некоторое представление о себе можно только тогда, когда есть возможность перерасти эти отношения. Да, и вот разочарование не будет с обесцениванием. Разочарование предполагает наличие отношений, в которых сохраняется благодарность. Обесценивание не предполагает отношений и благодарности. Обесценивание происходит до зоны привязанности.
Разочарование – это…
Важно иметь разочароваться.
Важно уметь, да?
Чтобы иметь возможность опираться на свои собственные силы.
Это по отношению к более сильному.
Более сильному. Например, меня радует, когда, вот, например, в базовых программах возникает период, когда участники сначала покусывают начинают. Потом начинают замечать какие-то гадости тренеры, руководители программы. А иногда так, ну, неподдельно радует, что он облажался, например. И это очень хорошо. Ну и важно, чтобы родитель, ну, или там тренер какой-то программы признал это. Признал и не разрушился от этого. Ну, понимаете, да, ну, облажался. Бывает что такое. Да. Выносимо. То есть вот это очень важная вещь. Во-первых, дать возможность вырасти себе. А во-вторых, поиметь опыт, что ошибка не убийственна. Разочарование очень важно. Один из самых важных этапов жизни человека. Пережить разочарование. Иногда я понимаю, что там тренер, у которого я учился, там мои родители, отец, мать, там, вот, очень хорошие люди, очень признательны, восхищаюсь ими, они многое дали для моего становления. Но в некоторых моментах я перерос.
Важно, чтобы и они это признали. Ну, да. Очень бы они это признали.
Один, на этом будет, если родители это признали, тогда проблема токсического стыда, как правило, снимается. Угу. Так же, как, например, таким большим ростом у участников группы является как раз возможность пережить разочарование, и тренер может это признать, терапевт ваш. Может сказать, что он не прав, что ему здесь трудно, что ему больно. У меня на эти выходные была группа базовая. И они все со мной выясняли отношения 3 дня. Причем меня несколько раз сильно зацепили. Ну, как-то обвинив меня в чем-то, претензии, мне как-то больно стало. Но мне их порадовало это больше всего. Что мне больно, и что, оказывается, это я живой человек. И это не разрушило меня, я остался в отношениях. Но с другой стороны, то, что было опять же в эти три дня, в какой-то момент, поскольку так некоторые реакции участников группы пытались лишить меня свободы, значит, в какой-то момент, вот это тоже есть всегда в отношениях. Желание перерасти, но все еще получать поддержку. Почему это трудно пройти? Ну, потому что есть возможность, необходимо другого и принизить, и все еще на него опираться. Довольно трудно получить поддержку, кого ты хочешь, ну, почикать. Тогда поддержку получить невозможно. И в этом смысле очень важно понимать, что из младшего, из такого подчиненного положения я становлюсь партнером. Но тогда я должен быть готов принять удары от этого партнера. Но то, что раньше, например, папа силу соизмерял, там, если ты маленький ребенок, да, вот так, хлоп, папа, то сейчас вообще-то, если ты претендуешь на то, чтобы быть равным, ты можешь получить в ответ со всем уважением. Ну, вот. И в этом смысле очень важно понимать, что это не разрушает. Что это болезненно, трудно, но не разрушает. Если удается через это пройти, такой кризис довольно серьезный, то тогда человек формирует устойчивое представление о себе. Если нет, формируется токсический стресс. Спросите ее.
Ну, вот в этом смысле позиция родителей очень часто такая, мы старше, мы мудрее, мы что знаем лучше.
Да.
Исключительно ну, трудно ее преодолеть.
Ну, тогда. И тогда взросление совершается, ну, вот этот опыт перерастание кого-то происходит в других отношениях, как правило, а от родителей предпочитают сепарироваться. Как правило, близкие отношения с родителями сохраняются там, где родители позволяют это. Или сохраняются там, где уже нет независимости. В созависимых отношениях могут оставаться тогда. То есть или сепарируются тогда от таких родителей, или залипают в созависимые отношения. Тогда навечно оставаясь маленькими, или вырастают. Сепарируясь с родителями, но тогда им этот опыт нужно прожить с кем-то еще. С терапевтом, с партнером по бизнесу.
А группу вести с этого момента, наверное, намного сложнее, правда?
С какого?
Ну, когда уже тебя как бы там почикали.
Нет, наоборот, легче. Вот в том-то и дело, что если это все зависит от твоей внутренней картинки. Я помню, первый раз, когда столкнулся с этим, мне было очень тяжело. Ну, потому что в этом смысле моя идея, что тренер должен быть совершенен, чтобы удерживать власть. А поскольку я был довольно властным человеком, я думаю, я остаюсь властным человеком. Просто, может быть, немного более мудрым, как мне кажется. Но тогда я переживал это болезненно. И, в общем, любые попытки, мне в том группе давала обратную связь, первая группа, которая началась в 98-99 году учебная, потом давала обратную связь, что, в общем, любые попытки там конкуренции, незаметно для меня, я еще вел, значит, группу с одним своим приятелем, тоже довольно властным самцом, потому что мы с ним разошлись, правда, по этой же причине. Вот, но мы добили любую возможность этого в группе. Потом, значит, я пригласил свою коллегу на одной из сессий в эту группу, которая как раз позволяла, Наташу Ильферовичу, знаете, кто-то есть. Боже, как они ему тузили все три дня. Оно позволяет так с собой конкурировать. В общем, группа попустила на эту тему. Но потом они стали клеить разборки со мной, как с руководителем программы. Мне это было трудно довольно. Потому что первая моя, значит, реакция – ответить на подачу. Да? Вот. Но, в общем, это было, правда, трудно. Я шел, у меня был период 4 или 5 групп подряд, вы не поверите. Я шел на группу вот так. Я шел, конечно, нога трясется. Я вот так шел, пешком на группу, мне было очень сложно. Я думаю, опять начнется сейчас. Вот они меня кусали. Это, значит, одному участнику руку вывихнул, значит, ну, по ходу, значит, этих экспериментов некоторых. И вдруг через некоторое время, значит, ну, меня стало попускать. Что я понял, что на самом деле любви их ко мне не убавляется от этого. Когда я вдруг через год я вдруг начал замечать это. Что на самом деле любви не уменьшается от этого. И вот после этого мне как-то с годами стало чуть-чуть проще.
А признание?
А признание получается довольно много. Просто оно оно становится по качеству немножко другое. Потому что, ну вот одно, я со временем это научился ценить. Потому что одно признание — это признание восхищения. Вот я довольно много езжу по разным программам. И это вот как раз выше крыши. Ну, когда такая... Ну, восхищение предполагает, что еще отношений нет. Но фактически в этом смысле, ну, такой, ну, как сказать, образок. Иконка такая, да. А если еще показываю стиль отличный от тренеров, что довольно часто так происходит, ну, все разные, то, в общем, просто, как круто. И вот это совсем другое. А вот такого признания уже не получишь после этого. Потому что люди начинают видеть все... Ну, сложности начинают, что болезненно для меня, например, бывает, что в какой-то момент я все-таки довольно в этом смысле сильный и властный человек остаюсь. Со мной начинают конкурировать иногда, ну, криво. А потом начинают язвить и ерничать, иронизировать, что меня задевает. Вот. Но через некоторое время, когда я расслабляюсь, значит, ну, и чаще всего это... происходит через ранение какое-то мое. Ну, потому что какие-то слова все-таки цепляют меня, меня достают. Вот. И я оказываюсь в зоне внутри диалога. Не в позиции сверху, которую хочется сказать, внутри диалога. А там оказывается, очевидно, довольно много мест уязвимых моих, болезненных, там, слабых, что ли, там, ну, несовершенства, что я могу проецировать, что я могу там, ну, впадать в какие-то трудные для себя места, что я не так здоров, как казалось раньше участникам. Это болезненно довольно, конечно, признавать. Но через некоторое время сильно выпускает и появляется признание, но другого свойства. Не восхищение, а скорее гордость, благодарность. Гордость, что учатся у меня эти люди, благодарность за то, что... Ну, я много для них сделал, не знаю, уважение какое-то, но уже не восхищение, уже не молятся. И это, конечно, в этом смысле иногда переживается, ну, типа, кто восхищение, вау, находишь весь такой раздутый. Но отношений в этом нет. Они еще до восхищения, до, как сказать, до человечного, да, до отношений. Поэтому, собственно, потом попускает и становится отвечать на вопрос, на самом деле, значительно проще. Не нужно, ну, держать лицо, не нужно как-то, ну, фильтровать. Живи, как живешь.
Ну, ты расслабляешься, да? Когда ты расслабляешься, тогда как-то легче, да? Но когда вот это вот начиналось, было ощущение, что теряешь контроль?
Да, конечно. Ну, честно говоря, сейчас я расслабляюсь с первой сессии. Ну, я стараюсь просто не ну, по возможности, конечно, да, не напрягаться. Поэтому, собственно, я не возражаю, если на первой сессии программы кто-то меня критикует, да, ну, может, пожалуйста.
А критика когда-то воспринималась с тобой как обесценивание? Было?
Да, конечно, но иногда это бывает обесценивание.
Иногда это
бывает. То есть бывает так, что, ну... Ну, для меня вот разница между разочарованием и обесцениванием. По своему опыту я это знаю лично. И по опыту, что я вижу по отношению к себе. Обесценивание функционально. Но оно вот как раз с восхищением связано. То есть, если было восхищение, потом можно обесценить. Там не было отношений. Контакт. Когда появляются отношения, контакт, они становятся больше, чем восхищение. Восхищение в нем выжить уже не может. Вот, и в нем появляется, ну, какой-то, не знаю, почему, разочарование называется, очарование, что ли, какое-то, да, ну, первоначальное. А потом наступает период. В случае обесценивания, это период, связанный со стыдом и страхом. Ну, то есть, обесцениваю я от того, что сталкиваюсь со своим стыдом и непереносимостью, то есть, страхом, что меня отвергнут. И чтобы меня не разоблачили, я обесцениваю. А разочарование, оно происходит на фоне благодарности. Что я очень ценю, что этот человек у меня был. Я горжусь, что он был у меня учителем. Я понимаю, что то, что он сейчас делает, не близко мне. И мне кажется, что я могу даже думать, что я перерос его, например. Ну, конечно, что же мое мнение, на самом деле? Кто знает, перерос я его или еще не дорос. Но это довольно субъективно, на самом деле. А по крайней мере, в них сохраняется благодарность и привязанность к этому человеку. Отец уже не такой сильный, старенький, но я его очень люблю. многому человек получил в жизни от него. Ну, это какое-то такое.
Хотишь лять тему?
Нет, мне кажется, на этот раз мы как раз не
напрягаем. Ну, знаешь, Игорь, даже интересно, вот ты сейчас, когда про такие вещи про себя говоришь, да. Про то, что вот у тебя был такой опыт, вот так вот было. А вот сейчас ты этот стыд испытываешь какой-то, переживаешь, ну вот есть какое-то что-то похожее на это? Смущение, может быть, или неловкость?
Может быть, немного. В нем, кроме смущения, есть еще грусть некоторая. Угу. Угроз про то, что, ну, как что ничто не вечно, что оно может разрушить, и любовь может уходить в том числе, потому что жизнь появляется, да, ну что же не вечно. В этом смысле восхищение, оно некоторое идеальное, штука такая, в ней довольно безопасно. Если не осознавать, что это, ну, короткий промежуток времени, да. Поэтому я уже давно, когда клиент приходит с восхищением, я стараюсь с этим конфронтировать сразу, потому что, ну, что на это тратить много времени потом, да еще и болезненно как-то к этому ему относиться, да и мне. Вот. А смущаюсь ли я сейчас? Кажется, когда говорю, я ловлю на каком-то смутном ощущении смущения, не сильного, но ловлю себя на ощущение, не очень понимаю, с чем оно связано. Ну, не знаю, у меня вроде не было в этой группе попыток казаться совершенным. Хотя, может, это по части происходит в нашем контакте, не знаю пока.
Не, я почему спросила, я вам даже объясню, потому что я тебя никогда не видела таким откровенным и таким, ну вот, человечным, ну, про такие простые вещи, как именно здесь, вот на этом, на этой специализации. Из тех периодов, ну вот. Ну, как бы жизни.
Я смущаюсь. Иногда я смущаюсь, когда рассказываю вещи, которые чуть более интимны. Да? Я смущаюсь, когда про дочь свою рассказываю. Могу тогда глаза уводить куда-то в сторону. Я обычно тогда не смотрю на людей. Только когда заканчиваю предложение, я возвращаюсь глазами, я замечаю это тоже. Да? Вот, или там, но когда говорю, что нуждаюсь, например, тоже ловлюсь, что нуждаюсь в заботе, например, я не смотрю тоже на грудь, я стараюсь глазами очерчивать круги вокруг лиц. Ну и к концу предложения только возвращаюсь, потому что думаю, если буду смотреть, мне трудно будет сформулировать. Ну да, да, наверное, да. Наверное, да. Мне кажется, что вообще в этом смысле смущение стоит, это маркер нахождения в контакте.
Смущение.
Да, ну всегда есть смущение. Помню, оно сильное было в сессии с тобой, кажется, такое сильное смущение с твоей стороны, с моей, то есть, когда этот контакт, на самом деле, это даже, мне кажется, маркер, вот я сейчас вспоминаю все свои сессии, но это маркер вступления вообще в контакт, не только в новый. Прямо мне вчера, перед отъездом, за 10 минут до выхода из дома, я закончил с клиентом. Вещи все собрал на поезд, и была такая трогательная сессия, чрезвычайно теплый человек, клиент, который всю жизнь боролся за выживание. Он, мне кажется, довольно, ну, он такой живучий. Он работает сейчас на какой-то компании по продаже там каких-то опор для освещения. Вот. Довольно много зарабатывает, но за счет своего тонуса. Он гениальный продажник. Вот. Ну, мне так тронуло в каком-то месте его разговора, что он может опираться только на себя. И вот мы на этом остановились, как трогательные минуты прошлой сессии, а в эту сессию он приходит, мы начинаем опять про это говорить. Он говорит, может быть, впервые в жизни, ну, у меня все время было, все люди, говорит, с которыми встречаюсь, они как будто надо мной, то есть как будто я их несу. Я говорю, есть вообще ощущение тыла какого-то там? А он со своей девушкой, ну, с которой он сейчас живет, строит отношения тоже прикольным образом. Дом не является тылом для него. И вдруг он как-то так глаза увлажнились, ну, на секунду буквально он как стал плакать. Он говорит, может быть, ты единственный человек, говорит, в моей жизни пока, кому я позволяю оказаться рядом. Ну, то есть не несу на себя, а позволяю оказаться рядом. Это, понятно, не было очень много смущений. Вот очень много, я так думаю, как с этим вообще обойтись, потому что. Ну, особенно связано с тем, что с ним такого контакта не было никогда. Ну, это немного сессий, сессий 30, наверное, у меня где-то. Ну, около года, да.
Как это никогда в детстве?
А?
А в детстве? Что он не может быть в детстве таким же, что он все время нес?
Вот. Всегда. Вот то, что написал, мне, конечно, истории эти ужасали. Он всегда тащил на себя мать, защищая ее от отца, отец алкоголик, садист. Ну, даже эти ситуации в жизни не буду, но есть...
То есть он из детства?
Ты счастлива, что задаешь этот вопрос таким детским не... недоумением на лице. Но бывает такое, что у людей никогда не было. Вот я таких историй слышал. Ну, там, в 4 года или в 5 лет молодой человек, ну, он на тропе был молодым человеком, оказался с сестрой 2 лет на руках с погибшей всей семьей.
Никогда ну, это драматики уже такие, да?
Уже... Ну, похоже, да. Он и на специализации был по кризисам и травмам. Тоже не случайно, наверное. Сейчас хороший терапевт. Но у него этого опыта напрочь не было. Он его получал только потом. Он в группе был моложе всех. И вот первый, кто о нем стал заботиться, это группа. Не знаю. Вот первый, кто давал ему этот опыт. Это бывает. К сожалению, конечно, бывают такие люди, у которых такого опыта не было. Вот у него, похоже, опыта такого... Ну, не было, который он бы мог ну, транслировать дальше в жизни. Дальше я остался в этом моменте и стал с ним говорить. Но мы попробовали, попросил его подняться, и мы телами соприкасались, пытались найти какое-то место, в котором бы ему было комфортно. И удивительно, что он, конечно, все время как бы извинялся, что он рядом со мной. Все время меня пытался подхватить. И так продолжалось довольно в смущенном таком месте. Минут 10-15 он пытался искать место, где наконец как-то что-то похоже на то, чтобы он мог на меня чуть-чуть переться, придется. Ну и думаю, может. А еще один чрезвычайно смутительный для меня момент, но клиент мне помогает его избегать, клиент, который мне второй 5 лет. Вот, который очень давно в терапии, который пришел с жутким вот как-то чувством стыда токсическим. Все время казалось, что если он с кем-то начнет говорить, что все увидят какое-нибудь чмо. Ну, то есть он хотел открыть бизнес, шел договариваться, открыть солярий там в бизнес-центре каком-то. Идея, которая у него была в голове, что он скажет, мальчик, ты куда пришел? Ну, мальчику на минуточку 30 лет, так он был. Вот. Шел договариваться, чтобы сделать что-то такое, ну, как это называется, когда кольцо одевают девушки? Нет, это помолвка. Планетарий, красивая идея, планетарий делает помолвку. И базовая идея, с которой он делал, что ему скажешь, иди, шел бы ты отсюда. Он все время испытывал на жуткий стыд. Поэтому, когда он вступал в отношения с людьми, женщин пытался соблазнять, потому что никак по-другому не имел. Если мы не соблазнялись, он избегал. А с мужчинами он, соответственно, пребывал в жуткой злобе внутри, ничего не говоря им во мне. Но человек, представьте, он жил вот таким образом. Он пришел ко мне на терапию. Так что, понимали, он пришел после 3-летней терапии другого терапевта. То есть он уже 8 лет. Или даже 9 лет, потому что до этого еще какая-то терапия, что-то такое было многодичное. Он пришел и, в общем, как-то, не разговаривая о своем стыде, все время как-то пытался осознавать, что происходит в его жизни. И только в какой-то момент он стал признавать ценность отношений наших. Это было через 2,5 года примерно. Признавательно начал он их прикольно, значит, он выходит в коридор, значит, одевает свою обувь, достает привычным движением ложечку, ну такую, для обуви зеленую. Вот и говорит, знаешь, что мне важно в нашей терапии, говорит. Первый сказал, говорю, что? То, что у тебя ложечка всегда надо в этом же месте. И после этого было несколько моментов, когда он стал признавать ценность наших отношений. И мы примерно раз в 3 месяца оказываемся в этой зоне. Ну, конечно, линяет как-то у нас сразу же. Но последнее для меня тоже очень смутительная была вещь. Когда он смотрел на меня, глаза увлажнились, он бегал. У меня такое ощущение, что взгляд вот так бегал вокруг меня, значит, туда-сюда, вокруг головы. Но когда я просил его вернуться ко мне, я испытал сильное смущение. То есть в этом смысле мне кажется, что контакт всегда, новый, не новый, все равно попробуйте там с мужем, с женой, с парнем. Почувствовать этот контакт, испытайте с мужчиной, гарантированно. Хотя, знаете, 20-30 лет. Попробуйте оказаться в зоне такой, ну, сердце к сердцу, оно сразу появится. В этом смысле с мужчиной, мне кажется, естественный маркер контакта. Бедняжка, я скоро закончу, не волнуйся. Хорошо, вопрос у вас по этой части.
То есть методы формирования мы...
закончили.
Механизмы, да. Немножко феноменологии завтра поговорим. Мы это уже закончили.
Можно уточнить чуть-чуть. Обесценивание, когда после восхищения, да, когда не было глубины отношений, ты сказал, так как страх потерять себя или быть уязвимым. Вот это уже не совсем понятно. Почему впадаем в это вот, ну, в обесценивание? Ну, не признаем, я понимаю, что, что легче, там, и так далее, но что-то ты такое сказал, я не помню, помогите мне,
что-то есть. Что
страшно? Ну, что обесценивание более функциональное. Так,
это я поняла, это я поняла, ты еще что-то говорила.
Но, мы в него попадаем, так как чего боимся, чего мы избегаем?
Разоблачение.
Это
уже способ обращения со стыдом, да, к завтрашней лекции. Ну, смотрите, я вступаю в отношения с тобой на фоне восхищения, как правило.
Да.
Ну, по нескольким причинам. Потому что мне, ну, прикольно, чтобы у меня там была подруга самая лучшая там. И, собственно, чтобы я себя уважать стал, ну, как-то я не могу там одно бы с кем тусоваться. Поэтому мне важно тебя идеализировать. Конечно же, я тебя не знаю, я создаю некоторый образ. Что я делаю потом? Наши отношения начинают развиваться. Встань немножко. Начинают развиваться, я делаю шаг к тебе, ты ко мне. Мы там тусуемся, как встречаемся. Чем ближе мы становимся, тем угрозы есть больше. У тебя зрение прорезутся. Если ты на расстоянии там 10 метров не видишь, то на расстоянии 2 метров увидишь. Да. Еще чуть-чуть, ты узнаешь, какая я жаба. Осталось еще 3-20 дня, и все, и ты узнаешь, кто я. Чмо. Я этого не могу показать.
И тогда убегаешь.
Не просто убегаю. Как же я могу убегать от такой пиздатой тетки, как ты?
Ну, я что могу сказать, не тетка, конечно.
Очаровательная женщина.
Да, так неприятнее. Он подошел поближе. И увидел лучше.
Мне нужно сделать что угодно, чтобы ты больше не была очаровательной. Угу. Тогда, даже если ты заметишь, что я чмо, то мне какая мне разница, что такое чмо,
а
ты
такое, видела,
да. Угу. Иногда я замечаю у тебя какие-то недостатки, и их начинаю увеличивать. И вот мой образ потихоньку становится таким. А дальше я понимаю, что мне с таким чмом, как ты, имеешь дело. И пошел дальше. И встречает Таню, еще одну очаровательную женщину. Дальше происходит то же самое. Цикл 2-3 месяца. Может быть, меньше, больше. Но всегда из-за... Я это делаю из сильного страха, что меня разоблачат.
Это синдром мачо?
Я не знаю, что
это синдром мачо. Это может быть из... Понимаю. Это может быть из близки, не женщина, с женщиной.
Ну, это как-то называли кто-то где-то в литературе.
Не знаю, не слышал про это ничего.
Поэтому, чтобы в брак надо до того, как наступит разочарование.
Неспособность к созданию близких отношений, в принципе, эти 2-3 месяца. Ну,
да, тогда это человек избавлен от близких отношений, конечно же. И это, конечно, большая боль от этого человека, потому что близость невозможна. С другой стороны, большая радость, потому что его не уличат. Вот. Ну, то есть, всю жизнь человек строит по принципу избегания стыда, чтобы не столкнуться.
И это же может быть, или, как правило, даже, наверное, бывает на подсознательном уровне человека.
Конечно. Проблема стыда токсического, не в самом токсическом стыде. Клиенты вам не придут и не скажут. Хоть один клиент приходил, он говорит, так, здравствуйте, я хотел разобраться, очень важно, что у меня токсический стыд. Я хочу понять, как мне с этим.
У меня была клиентка, пришла, что мне так стыдно.
Бывает такое. И тогда дело вовсе не в стыде, и сложность ее совсем в другом месте. Если правда в стыде, вот если вот то, что я сейчас описываю, действительно так происходит, то клиент о стыде никогда не будет с вами говорить. Как правило, будете плясать вокруг. Ну, конечно же, если это уже терапия не первая, например, да, уже был опыт терапии до этого. Или это там человек, который посетил массу групп терапевтических. Уже. Ну, он может прийти с таким, просто не стыдно. Чаще всего эти люди придут с функциональным запросом. Хочу, чтобы изменилась жизнь. Хочу больше зарабатывать. Хочу, чтобы больше женщин было. Вот, с течением времени обнаруживается масса мест, в которых появляется. Ну, тогда его потом брать. Ну, ладно. Хорошо.